актуальное интервью.
Первый медиафорум Приамурья 2017, пожалуй, главное событие этих дней для тех, кто имеет отношение к средствам массовой информации. В рамках форума множество встреч, мастер-классов и, главное, пленарная дискуссия «Медиа будущего. Коммуникационный мост между цивилизациями». Один из спикеров этой дискуссии – гость Биробиджана и нашей студии журналист, писатель, ведущий Леонид Млечин. Леонид Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перечень вопросов, которые я хотел бы задать, может конкурировать с перечнем ваших государственных профессиональных наград.
Ради Бога.
Хорошо. Но, тем не менее, ваша поездка в Биробиджан – это интерес профессиональный, как обладателя трижды лауреата премии ТЭФИ, или общественный, как члена Общественного совета Российского, подчеркну, Еврейского конгресса?
Совершенно человеческий. Так как-то неудачно получилось, что первые 60 лет жизни не было просто ни единого повода приехать, а вдруг он появился, и я с радостью воспользовался. То, что город Биробиджан, конечно, в моем представлении многое значит, и вот, наконец, я своими глазами увидел ваш город.
Ну и, собственно, вы как в первый раз в Биробиджане, обычно все, кто приходит к нам в студию, мы говорим, вот вы первый раз в нашей студии, мы вас приветствуем. Итак, вы как никто другой все знаете о современных медиа.
Ой, я боюсь, вы преувеличиваете немножко, но не все, не все.
Ну, по крайней мере, вот эта смена вот этой парадигмы даже и принципов передачи информации, это все ну, на вашем вот буквально вот в эти дни происходит, можно сказать. Настолько сжаты все, все события. Ну, к примеру, вот ваш голос и изображение могу получать с помощью классического телевидения, а также с помощью интернета, да, ну вот и даже языковой барьер в последнее время – это не проблема, потому что есть устройство, онлайн-перевод происходит практически вот, мы разговариваем, тут же можем понимать друг друга. Но возникает другой барьер, культурный барьер, которому не могут помочь никакие средства технические. На ваш взгляд, есть такая проблема в нынешнее время?
Есть, конечно, знаете, изобретение двигателя внутреннего сгорания, была революция в истории человечества, но сотни тысяч людей погибают под колесами автомобилей, и пока не удается этих трагедий избегать, так и с появлением этой новой техники, с появлением интернета, грубо говоря, конечно, все изменилось. С одной стороны, много потрясающих вещей. Мы же все узнаем мгновенно. Господи, в годы моей юности надо было подождать 9-часового выпуска новостей на Первом канале, чтобы узнать, что происходит. А теперь ты просто в телефоне, через 10 секунд ты уже знаешь обо всем. Но! А вот у всего есть другая сторона. Она состоит то вот на сегодня, что мы уже отчетливо видим. А люди странным образом не расширяют свои представления об жизни, а сужают, потому что они замыкаются в неком кольце друзей и обмениваются информацией. Ну вот представьте себе, хорошо, если обмениваются информацией академики. А если двоечники обмениваются информацией, то чем они между собой обмениваются? Более того, люди ищут не новой информации, которая расширила бы их горизонты, они ищут подтверждение того, что они узнают. А если они искренне считают, что Солнце вращается вокруг Земли, они ищут и находят.
А вы опрос слышали недавний совсем?
Да, конечно, именно. Так что тут есть серьезные проблемы. И я читал некоторые такие довольно жесткие высказывания специалистов по массовому коммуникации, что мы вступаем в эпоху нового средневековья, когда люди отказываются от получения знаний. Ну, может быть, это слишком сильно, но опасность такая существует. Странным образом люди замыкаются в социальных сетях, отказываясь от доступа информации, которая изменила бы их представление о мире, расширила как-то.
И самое интересное, что эти групповые интересы охраняются защитой информации, опять-таки, этих же соцсетей. Попробуй-ка ты взломай или там проникни в другую группу, тебя могут не пустить.
Тут дело не в этом. Дело в том, что мы сами не хотим узнать больше. Мы противимся новому знанию. Мы хотим только чтобы нам подтверждали, что мы уже правы. Хорошо, если мы правы, а если мы ошибаемся? Что часто бывает.
Это мы затронули вот одну из тем фактически такой вот вашей будущей дискуссии вот, в рамках, опять-таки, форума нашего. Если говорить о, опять-таки, вашей работе непосредственно, буквально совсем недавно, лично я вот видел вашу передачу, я знаю, что вы присутствуете на общественном телевидении России, И вот как раз выпала опять еврейская судьба еврейского народа, Михоэлс и трагедия, которая произошла в те далекие 30-е. Но вот нынешние процедуры, я понимаю, что подобного рода программы должны базироваться жестко вот на первоисточниках, на документах, которые просто не могут быть, не трактуются по-другому. Вот есть документы и так далее. Насколько сложнее вам сейчас стало работать, вам есть с чем сравнивать фактически вся же ваша профессиональная деятельность? У нас менялось отношение к архивам. Насколько вам сейчас трудно заниматься вашей любимой деятельностью, изучением первоисточников?
Вы знаете, я сейчас вас, я думаю, удивлю. Тут мы большой цикл делали на общественном телевидении России, посвященный октябрьским событиям, вообще 17-му году. И я беседовал с руководителем всех основных наших архивов. И они жаловались, знаете, на что? Что никто к ним не приходит. У них манбланы рассекреченных документов, которые меняют многие представления. Никто не приходит. Это то, о чем мы с вами говорили. Ученые, к сожалению, или, скажем так, люди, работающие в этой отрасли, в исторической науке, тоже не хотят трудиться, тоже избегают необходимости одолеть новый материал и, возможно, изменить свои представления о жизни. У нас, знаете, в ходу фраза «не надо переписывать историю». А почему не надо? Почему переписываются бесконечно математика, химия, физика, биология? Бог мой, за мою жизнь эти учебники изменились радикально. Наука-то движется вперед, она отвергает то, что было вчера постулатами, потому что развивается. Такая историческая наука. Дело не только в том, что в оборот вводятся новые документы, которые много меняют. Главное стоит в том, что мы по-другому смотрим. Мы многое для себя открываем, мы многое обнаруживаем, мы пересматриваем свой взгляд. Надо переписывать историю, то есть не в том смысле, что искажать ее, при советской власти 80 лет происходило, а обновлять свои представления.
Так вы хотите сказать, что леность современных исследователей...
Да.
Является причиной того, что мы...
Одна из причин.
Так.
Главная причина – это то, что общество не желает разбираться в сложностях прошедшего. Знаете, вот для меня личная трагедия. Я думал, что 17-й год, год столетия Великой Русской Революции, станет поводом для углубленного изучения отечественной истории, потому что 17-й год – это невероятно сложно. Знаете, я беседовал с директорами всех наших академических институтов. Так. И вот... Вот так же, как вы сейчас со мной, я задавал для начала такой вопрос, который думал так, для разгона. Ну, говорю я, сто лет спустя вы, конечно, уже прекрасно представляете, что и как происходило в 17-м.
Ничего подобного, да?
Нет, отвечают они. И не потому, что они поленились или чего-то не знаю, потому что так сложно было то, что происходило в 17-м году, что можно сравнить это с извержением вулкана. Иди опиши движение каждой частицы. Но это большая работа. И выяснилось, что общество не хочет копаться в этих сложностях, не хочет видеть сложность мира. И вот еще почему. Не только потому, что не хочется разбираться в событиях столетней давности, а и сегодня не хочется видеть сложности мира и понимать, что сложности мира надо относиться серьезнее, надо соучаствовать в том, что происходит, надо активно соучаствовать, а не хочется. Все ждем, когда кто-то другой за нас сделает.
Ну вот я продолжаю вот первый наш вопрос, что происходит такая эпоха информационного средневековья, когда замыкаются вообще-то в кругу своих друзей и при этом не знают. На одном из семинаров Фонда Радио, где вот так мне принимаю участие по роду профессии, и вот там была одна из лекций, как раз была посвящена. Не нравится, мы их удаляем. Не нравится, мы ее удаляем. И сейчас, сколько там, 500 каналов телевидения позволяют тебе закрыться на рыболовле, на рыбной ловле, и при этом не знать, что творится рядом. Но я могу вам возразить. С другой стороны, мы знаем, что продлены архивы, закрыты, вот, скажем, 17-го, там, по-моему, года, вот недавно были. То есть пришли уже время рассекретить все. И опять их закрыли, опять для служебного пользования и так далее. Но этот-то факт тоже есть.
Вы правы, конечно. Торжествует ведомственный интерес.
Конечно.
Чиновник гибнет на слове «да». А если ты запретил, тебя никогда не накажут. А если разрешил сказать, а зачем ты это сделал? Для того, чтобы рассекретить любой документ, нужно собрать комиссию. Комиссия – это живые люди, живые чиновники, которым не хочется это делать. Мы делали серию фильмов об обороне Москвы, что я очень лично переживаю, как коренной москвич. И представьте себе…
Поздравляю, 870 лет.
протоколы заседаний бюро горкома и обкома партии за 41 год по-прежнему под грифом секрет. Говорит, почему? Он говорит, ну понимаешь, тут указано, завод такой-то за ночь выпустил 4 танка. Это, значит, военная тайна, чтобы собрать, потому что комиссия никак не соберется.
Есть ли этот факт, значит?
Вы абсолютно правы. Но, и тем не менее, главная проблема в познании нашей истории, нашей национальной истории, заключается не в нехватке документов, она состоит в проблема состоит в том, что требуется серьезнейший, глубокий анализ того, что с нами происходило. У нас даже не хватает интеллектуальных сил на это в нашем обществе, к сожалению. Вполне у нас верится. Духовная жизнь сейчас очень оскудела. Не хватает сил. Так что дело даже не в документах.
Переходим к духовным ценностям. Вот, скажем так, в эти дни, вот подгадали, вот и медиафорум, мы все еще, когда организаторам говорили, ну как вы вот, столько событий, и еще и журналистское сообщество будет отвлекаться, ну как-то отвлекаться, как-то умудряться сочетать все. У нас юбилейное мероприятие, 80-летие Биробиджана и 13-й международный фестиваль еврейской культуры и искусства. По поводу этого вопрос только один, он сложный, наверное, но, с другой стороны, простой. С одной стороны, история советского еврейства де-факто завершилась. В 91-м году, значит, де-юре вернее, но де-факто она продолжается. Вот, пожалуйста, уже четверть века мы продолжаем, фестивали продолжаются, юбилей города продолжается, шалом по-прежнему говорим, синагога расцветает у нас там, сейчас дополнительные здания вводятся, то есть религиозная жизнь в расцвете. Как это все вместе вот можно вот объяснить? Вот здесь вот после фразы, что еврейская жизнь не остановилась, надо ставить точку, вопросительный знак или многоточие. Что, на ваш взгляд?
Во-первых, хотел поздравить вас и всех зрителей с юбилеем замечательного города. Я, когда писал книжку о создании Израиля, я цитировал одного публициста еврейского 30-х годов, который, известная же фраза у евреев в изгнании, что в следующем году в Иерусалиме... Он писал, в следующем году в Иерусалиме. Нет, в следующем году в Биробиджане. Он писал это всерьез. Это была идея, вдохновлявшая левых евреев во всей Европе и в Северной Америке. Поэтому город ваш действительно связан с такими важнейшими историческими событиями. Если говорить о судьбе русского еврейства, то, конечно, очень непростая эта судьба. Но мне кажется, что евреи внесли в такой важный вклад в историю России. Так много сделали для России. Что представить себе Россию без евреев невозможно. Но как бы мало их ни осталось, они все равно часть России. И это люди, которые любят Россию, ощущают себя патриотами России. Я сегодня был вот и в синагоге, там перечень героев Советского Союза, людей, погибших в Великую Отечественную, защищая нашу общую родину, отсюда, из ваших мест. Евреи были на 4-м месте по числу героев Советского Союза, Великую Отечественную, при том, что это малочисленный народ. Поэтому я не думаю, что история русского еврейства прекращается. Я думаю, что евреи, во-первых, по-прежнему живут в России, по-прежнему любят Россию. Я думаю, что это роман надолго, если не навсегда.
То есть здесь мы ставим многоточие?
Да, да, нет, ну точка. Нет, во всяком случае, я точно не буду ставить точку.
Ну вот, возвращаясь опять-таки к цели вашего пребывания в Биробиджане, конечно, спасибо за поздравление. А вам с поздравления, 870 лет Москвы, вот уже
спасибо буквально... Спасибо большое, да.
Во всех уже, я смотрю, везде уже Москва приготовилась. Но вернемся к профессиональной деятельности. Очевидно, вы уже своими глазами наблюдаете смену поколений журналистов. Какие они? Они же, вот, посоветуйте молодым начинающим журналистам, для которых вы своеобразная, ну, не буду говорить там, ну, образец, хотел сказать, икона. Образец, не дай бог. Образец для подражания хотя бы.
Не надо никакого. В журналистике нельзя подражать. Но журналистика – профессия амбициозных людей. В журналистике надо быть только первым. Можно быть не очень хорошим врачом, мостостроителем, там, укладчиком. Нельзя быть посредственным журналистом. Нельзя быть журналистом, похожим на кого-то другого. Поэтому, если у кого-то есть возможность не стать журналистом, лучше не становиться. Очень болезненная профессия, очень конкурентная. Ты же понимаешь себе цену, в этом же вся беда. Ты же видишь, что у кого-то другого лучше получается. Поэтому, если кто-то может удержаться, лучше не становиться. А если уж стал, то надо рассматривать это как миссию. Это не то, чем можно заниматься с 9 до 6, 5 дней в неделю, а 2 дня отдыхать. Это миссия, это работа на всю жизнь. С этим надо засыпать, с этим надо просыпаться, об этом надо думать. Журналист – это маньяк. хорошем смысле этого слова.
А вот можно, вот, может быть, вы оцените такой вот мою сентенцию, так сказать, что это такой хороший дилетантизм во всем?
То есть, нет, нет, не упаси год, мы не имеем права быть дилетантами, нет. Если мы беремся про что-то рассказывать читателю, зрителю, слушателю, мы должны точно знать больше, чем он, иначе мы ни на что не годимся, нас ругают за это, и правильно ругают.
Ну вот, великолепный, хороший совет. И завершая нашу беседу, хотелось бы еще раз, конечно, поблагодарить вас за внимание к еврейскому вопросу на дальневосточных рубежах нашей страны. Я вот пожелаю вам, обычно в конце еще мы у гостей, которые приезжают из столицы, мы спрашиваем, ну вот какие вот ваши планы? Потому что иной раз бывает, разговариваешь с человеком, через двое суток выходит к проекту, которым... Вообще, вот рядом был человек, можно было спросить, а нет. Над чем работаете сейчас?
Знаете, я глагол «делать» предпочитаю в совершенной форме. Вот сделал, вот сказал, вот сделал. Так. А что вот делаю, сделаю? Я предпочитаю не говорить, есть коллеги, кто так мастерски рассказывает о своих планах, у меня не получается. Поэтому сделаю.
Великолепно. А какие ваши планы? Интересные, замечательные. Мои планы интересные, замечательные. Благодарю. Ну, будем следить за всеми публикациями, естественно, телеканалы, пожалуйста, не буду афишировать на каких, но уж точно могу сказать, что общественное телевидение России, мы вас с вами там встретимся еще не раз. Благодарю. Напоминаю, что сегодня понемногу обо всем мы пытались рассказать, хотя в это введенное нам время это невозможно сделать качественно. Но тем не менее, сегодня нашим гостем в студии был писатель, ведущий, журналист Леонид Млечин. Леонид Михайлович, спасибо за беседу.
Спасибо вам большое.
И до встречи в эфире, спасибо. Хочется сказать. Всего доброго.
Актуальное интервью.